он. Так что секундочку, мы его сейчас настроим. Теперь есть звук. Окей, так, я сначала-то начну совсем кратко. В общем, Павел Дубравский, Игорь Слабых, программа Трефекта. Начинаем каждый понедельник 21:05. Напоминаю, что необходимо поставить ваши лайки,
Так что
подписаться на живой
секундочку,
гость,
мы его
оставить
сейчас
комментарии. Можно
настроим.
положительные, можно не очень положительные.
Теперь
И
есть звук.
напоминаю, что
Окей.
Трефекты можно поддержать. Где-то на экране присутствует QR-код, который можете отсканировать, либо зайти в описание под этим видео и нажать все необходимые ссылочки. Можно поддержать разово, можно оформить постоянную подписку, можно поддержать российскими картами, можно поддержать не российскими. Российскими картами. Все сделано для вашего удобства. Поэтому обязательно поддерживайте Трефекты. Нам это помогает, нам очень приятно. И не забывайте про комментарии и про лайки. Что же будем обсуждать сегодня? Из Блица. Глава секретной службы ушла в отставку после слушания в Конгрессе. Трамп дал очень скандальное интервью про афроамериканцев на конференции журналистов афроамериканцев. Также процедура выдвижения Харрис кандидатом в президенты от Демократической партии. Как она прошла и почему, собственно, она получила эту номинацию. В основные темы мы обсудим, в основное время мы обсудим допрос главы ФБР в Конгрессе, обновление по уголовным делам Трампа и обмен заключенным между Соединенными Штатами и Россией. Что касается нашей первой темы в Блице, секретные службы. В Конгрессе США прошли слушания после покушения на Трампа стрелка Томаса Мэтью Крукса. Я напомню, что 13 июля ему попали в ухо, он совсем немножко развернулся, и пуля прилетела мимо уха, скорее всего, либо пробила его, либо коснулась, опять же, мочки уха, и убила одного человека, и еще двоих ранила. А возглавлявшая секретную службу США Кимберли Читтл, она, скажем так, буквально была прожарена во время слушания в Конгрессе, причем прожарена была с обеих сторон, как с Демократической партии, так и с Республиканской партии. И после покушения было очень много вопросов, как вообще это могло произойти, кто, собственно, виновен и что с этим делать. Я напомню, что секретная служба, она отвечает за безопасность президента, за безопасность бывшего президента и также за безопасность их семей, их детей до 18 лет. Собственно, что мы узнали на этих слушаниях? Секретную службу примерно от 2 до 5 раз предупреждали о подозрительном мужчине на крыше соседнего здания. Я напомню, что как раз на соседнем здании, на той самой, можно сказать, уже проклятой крыше, и присутствовал стрелок. У него было автоматическое оружие, и в интернете полно видео, где примерно 5-8 человек буквально кричат полиции: смотрите, там шутер наверху находится, и он целится в Трампа, сделайте с этим что-нибудь. Оказывается, вот как раз из слушания Конгресса мы узнали, что Читл сообщила о том, что не было связи между полицией и секретной службой. То есть на тех частотах, на которых работала полиция, на тех частотах, которые работала секретная служба, не было никакого пересечения. Они никак не взаимодействовали. А в интернете полно видео, где примерно на протяжении 35 минут секретная служба на соседнем здании, то есть на соседней крыше, буквально в прицел смотрит на стрелка и в упор его не видит. Джим Джордан от республиканцев задал вопрос, как так получилось, почему ничего не происходило, почему вас предупредили от 2 до 5 раз, то есть там разные утверждения есть, но как минимум 2 раза зафиксировано, еще несколько свидетелей утверждают, что в целом 5 раз было. Как так получилось, что буквально стрелки вашей специальной службы находятся напротив, но ничего не делают? Оказывается, что вот Читл уточнил, что есть несколько категорий вот подозреваемых или подозрительных людей. И изначально стрелка охарактеризовали как подозрительного, то есть на протяжении 35 минут это был просто подозрительный человек, про которого сказали, что вот он сидит на соседней крыше и смотрит в Трампа непонятно из чего. Как оказалось позже, из автоматического ружья. И только за секунду до выстрела его признали угрозой. То есть очевидно, что секретная служба плохо сработала. Читл изначально отбивалась на все вопросы и говорила, что не считает, что ей нужно уходить в отставку. Более того, она признала, что это была проблема. Она признала, что это была, наверное, худшая вообще операция по защите президентов, начиная с 1981 года, когда на Рейгана напали. Но изначально отказалась уходить в отставку и заявила о том, что не видит в этом никакого смысла. Опять же, было очень много вопросов по тому, была ли координация с охраной Трампа. Читл сказал, что да, охрана Трампа периодически на каждом мероприятии просил о дополнительных мерах предосторожности. Но лично Читл и секретная служба безопасности сказали, что нет, мы им постоянно отказывали. И Джим Джордан дал такую, я бы сказал, критическую ремарку о том, что, слушайте, он спросил, а вот в последний раз они запрашивали какую-то дополнительную помощь, инспекцию, и она сказала, нет, в последний раз, вот как раз 13 июля, штаб Трампа ни о чем не просил. И вот Джим Джордан дал такую критическую ремарку, что, ну, знаете, наверное, просто устали просить, если они последние полгода постоянно постоянно просили о дополнительной защите, вы им отказывали, то они просто забили на эту идею. В целом, ей задавали другие вопросы. Почему о стрелке ничего не было известно, хотя на протяжении 35 минут он находился на крыше? Почему секретная служба видео буквально в прицел своего оружия ничего с ним не сделала? Почему за 2 часа до мероприятия, которое уже было оцеплено специальными службами, пролетал дрон этого стрелка, но опять же его никто не заметил, никто ничего не сделал? То есть очень много, было много вопросов, но ни на один из них она не ответила, что в результате сыграло против ее политической карьеры. После этих слушаний она была вынуждена уйти в отставку, ее место занял Рональд Ро. Он же сказал, что да, действительно, это проблема секретных служб, секретной службы по охране президента, и более того, что оказывается, что агенты до еще покушения знали что, за полчаса, что там действительно присутствовал стрелок с автоматическим оружием, но ничего сделано не было. Почему? Он в своем письменном ответе заявляет о том, что не было связи, не было координации между разными ведомствами. То есть буквально, условно, старший начальник, который отвечал за это все, он не координировался с полем и с бойцами, которые находились в поле. Из-за этого начались проблемы с мискоординацией. После этого она, опять же, ушла в ставку, и Рональд Роу теперь возглавляет секретную службу и признал, что это действительно было ужасное, как он говорит, поражение, позор секретной службы, и они постараются сделать реформы и поменять свое отношение к защите, в том числе и бывших политических деятелей, в том числе Дональда Трампа. Также они принесли свои публичные извинения. Вот, Игорь, подскажите, пожалуйста, как вам кажется, вот эта история скорее про то, что действительно была мискоммуникация, либо же здесь, как вот многие утверждают, особенно с республиканской стороны, что вот еще за полгода Кэндэнс Оуэнс или Чарли Кирк говорили, что Дональда Трампа постараются убить. Вот как вам кажется, какая версия вероятнее, что это все-таки технический сбой или специальные службы в виде дипстейта постарались просто не заметить этого стрелка?
Слушайте, но поломанные часы, они, как известно, дважды в сутки показывают правильное время, да, поэтому там слушать Кэндис Оуэнс, ее предсказания, у нее было много других предсказаний, которые не сбылись, которые не имеют никакого смысла и, ну, далеки от вообще от какой-либо реальности. Поэтому нет, здесь я думаю, что, да, мы пока не знаем точно ответ, и, собственно, вот, когда исполняющего обязанности, директора службы допрашивали в Сенате, от него хотели ответов. И он прямо реально отбивался. Я вот у себя в канале выкладывал ссылки на его обмен такой очень напряженный репликами с сенатором Крузом и с сенатором Хоули, когда они от него прямо хотели ответов. Он говорит: ребята, у меня нет ответов, мы проводим проверку, мы проводим расследование, и вот он достаточно жестко им говорил о том, что там не вынуждайте меня там какие-то делать выводы, потому что у нас у самих еще нет выводов. И, собственно говоря, когда читал, уже бывшая директор, она говорила с палатой представителей, она прямо так и говорила. Она говорила, что да, мы не можем сейчас раскрыть какие-то информации, мы ее собираем. Она говорила, да, о том, что, ну, вот ей, например, там предъявляли претензию, что почему вот там человек был с дальномером, а вы как бы на это никак не отреагировали. Она говорила о том, что, слушайте, дальномер разрешен. На любом публичном мероприятии, где выступают наши подопечные, которых мы охраняем, толпа людей с дальномерами. Мы не можем всех арестовывать, у кого есть еще какое-то оборудование. Вот. Интересно, кстати, что касается ухода в отставку, то, ну вот мы, по-моему, сначала с основания программы рассказываем о том, как в Палате представителей воюют в Комитете по надзору демократы и республиканцы, Джеймс Комер и значит, представитель Раскин. И как бы они всегда против друг друга, и они всегда, значит, спорят и так далее. И здесь было просто удивительно, после допроса директора они направили письмо директору с единой позицией, что вам нужно в отставку. Ну, собственно говоря, после этого письма она и ушла, поскольку, ну, судя по всему, поняла, что никто ее не поддерживает, и все говорят о том, что да, тебе нужно уходить в отставку. При этом еще, кстати, дополню, что сейчас у нас получается, что Палата представителей запустила свое расследование. Они создали, значит, сейчас как же это называется, не подкомитет, а они на
Специальный
таск-форс.
комитет.
То есть это не... Ну, нет, они у них даже task force, то есть такая специальная группа, и, например, сразу после покушения демократический представитель Московиц, Джаред Московиц, он говорил о том, что надо запускать наше расследование для того, чтобы понимать, что произошло и так далее. Вот сейчас палата представителей его запустила. Ну, а так, в целом, мне кажется, нам сейчас вот... Не нужно торопиться, не нужно делать какие-то скоропалительные выводы и подождать итогов расследования. И расследование ведет и ФБР, и Палата представителей. Поэтому там, если кто-то думает, что сейчас там кто-то пытается скрыть какие-то следы, ну, слушайте, это невозможно, да, потому что, ну, реально такое внимание к этому вопросу. И опять же, здесь нет какой-то единой силы, которая проводит расследование. Только республиканцы проводят, чтобы обвинить демократов. Или только демократы проводят, чтобы, значит, обелить там тех, кто, можно сказать, относится, ну, не можно сказать, а относится к администрации Байдена. Это двухпартийное расследование, и поэтому давайте подождем, и у нас будут ответы.
Да, Игорь, большое спасибо. Я тоже вот замечу такое редкое единение обеих партий в Конгрессе, который выступает по этой теме. Но вообще тема, наверное, действительно объединяющая, хоть и такой с негативной стороны, но опять же выступает объединяющий. Тут надо сказать, ну вот я замечу, мне кажется, что вот пока моя такая версия на основе всех материалов, что я читал, что скорее всего это просто вот действительно стрелок-одиночка, чьи мотивы мы пока не можем понять. Более того, мы потом еще обсудим показания главы ФБР, который тоже в Рэй рассказывал о том, что они там вскрыли его телефон, посмотрели, пытались понять мотивы. Там мало, на самом деле, сейчас информации, но мы тоже к этой теме вернемся. Но пока вот мне кажется, что это действительно, ну, это не выглядит как, не знаю, какой-нибудь сектант или организованная террористическая группа. Нет, это выглядит как один человек, который спонтанно решил почему-то сделать. А вот одна информация косвенная, которая подтверждает, опять же, косвенно подтверждает, как довод, скорее, чем аргумент, о том, что он буквально в день выстрела гуглил, а какое расстояние было, когда стреляли в Кеннеди, то есть на каком расстоянии находился стрелок. То есть если бы это было что-то более, наверное, спланированное, продуманное, то, скорее всего, он гуглил бы это хотя бы за несколько недель, но не за, там, ну, не в тот же самый день. Но, опять же, мы не то, видим только эти результаты гуглинга, пока у нас вот полного расследования до сих пор нет. Опять же, сколько оно пройдет, тоже неизвестно, называют обычно несколько месяцев, но, видимо, вот спецслужбы сейчас работают, и я надеюсь, что хотя бы до выборов мы узнаем, что это, собственно, было, и какие вот выводы из этого сделать. Но, в любом случае, радует вот смена главы секретной службы, что они пересмотрят свои протоколы и будут лучше взаимодействовать с местными властями. Но про конфликт, вот, наверное, федеральных властей и местных, мне кажется, в любом американском сериале можно посмотреть, когда там классическая история, случилось какое-то убийство, и местные копы перекрывают там вот, этой желтой линией, что ни в коем случае не пересекать, приезжают ФБРовцы, они спорят, чье это дело, чей это кейс и кто должен это решать. Возможно, здесь была такая же ситуация, только до ужасного события. Но мы переходим к следующей теме. Это интервью Дональда Трампа на конференции афроамериканским журналистам Соединенных Штатов Америки. Такое профессиональное мероприятие, где на сцене сидят четыре журналистки, они задают ему вопросы перед полным залом именно что афроамериканских журналистов, представляющих большинство мейнстримных СМИ. Диалог сразу не сдался. Одна из журналисток вместо вопросов начала давать свои суждения. Она сразу спросила, как Трамп может позволить себе высказываться о ком-то негативно. И она приводила такие цитаты, как вот он кого-то называл глупый или называл крысой, если эти люди, например, черного цвета, то есть они афроамериканцы. Как он может себе это позволить? Трамп на провокацию, с одной стороны, не повелся, с другой стороны, как обычно, не ответил, то есть не дал такого четкого ответа и сказал что журналистке, что, ну, извините, это не журналистика, это ваше оценочное суждение, поэтому я на него, собственно, отвечать не буду. Она несколько раз пыталась вернуться к этой теме и в целом затронуть вопросы риторики Трампа, насколько она, с ее точки зрения, радикальна, насколько она оскорбительно, насколько она вообще приемлема и для бывшего президента, и для, возможно, будущего президента. Но Трамп с этой темы соскочил и переключил внимание на экономику. Журналистки, опять же, спрашивали его, а что касается инфляции, что касается экономики, что касается байденомики и также событий 6 января. В инфляции Трамп обвинил Байдена, сказал, что, опять же, вся вина лежит полностью на его администрации, все там рост продуктов на 30% это вина Байдена. Инфляция, которая за 4 года при Байдене выросла примерно до 18,9%, ну, то есть с первого дня срока до последнего, тоже, опять же, это вина Байдена. А также сказал вот ключевую фразу, которая разошлась и на мемы одновременно, и по всем СМИ. Он сказал, цитата, что мигранты отнимают черные рабочие места. А также потом он еще добавил, что у латиноамериканцев американцев, и также добавил, что и у белых отнимают. СМИ быстро растиражировали эту цитату как пример откровенного расизма, как такое базовое определение работ, что вот Трамп позволил себе определить, что вот эти работы, они только для афроамериканцев, а как бы все остальные, все работы, они там для белых, для азиатов и латиноамериканцев. Части афроамериканского комьюнити, конечно же, это высказывание понравилось, части было абсолютно нейтрально. Почему? Потому что если мы по статистически посмотрим, то у нас есть действительно сферы экономики в США, например, сервисы еды, различные фабрики, уборка помещений, колл-центры, вопросы безопасности публичных мест, работы в аэропортах. Это сферы, где действительно преимущественно работают афроамериканцы, просто статистически. И тут есть такие два подхода. Первый подход, что Трамп определил как бы место афроамериканцев, такой негативный подход. И нейтральный подход, что Трамп просто назвал вещи своими именами, что вот действительно в этих сферах афроамериканцы больше заняты, как бы это работа афроамериканцев. Потому что в большинстве СМИ, которые цитируют эту фразу, они цитируют без белых и без латиноамериканцев. Они говорят только, что вот он назвал афроамериканцев и назвал это места, рабочие места черных. Если посмотреть, опять же, на статистику Forbes и других ведущих СМИ, то они указывают, что действительно есть сферы, где афроамериканцы чаще представлены, чем, например, те же самые белые или азиаты-американцы. Интересно еще одну тему затронули, это тема касательно 6 января. Дональд Трамп в свое время обещал амнистировать всех патриотов, которые, цитаты, которые пострадали 6 января. Журналистка задала ему этот вопрос, а как вы это сделаете, если там примерно 140 полицейских пострадали, один, например, по-моему, потерял глаз, несколько были ранены, и вот люди, которых вы называли патриотами, это, по сути, люди, которые буквально устроили штурм, в результате которого есть пострадавшие. Вот вы говорите, что вы президент закона и порядка, но как вы можете быть президентом закона и порядка, если вы поддержите вот такие, ну, буквально восстания? На это Трамп сказал, что да, он действительно попробует амнистировать некоторых из них, и потом ушел в теорию о том, что в США есть двойная юрисдикция, двойное правосудие. Одно — это для сторонников Трампа и республиканской партии, второе — для сторонников демократической партии и самой демократической партии. После этого, опять же, начался спор между журналистами и Дональдом Трампом. Он сказал, что ну, вот некоторые были осуждены несправедливо, и мы должны посмотреть, а как вот суды принимали те или иные решения. Что вот у меня, например, вызывает очень много вопросов. То есть получается, что он что, будет создавать какую-то специальную комиссию, которая будет просматривать все эти дела и на основе этого решать, кого нужно амнистировать, кого не нужно амнистировать. Ну, в любом случае, Трамп апеллировал к тому, что буквально на прошлой неделе был тоже небольшой штурм Капитолия в Вашингтоне, были штурмы государственных памятников, протестующие использовали красную краску, распылили все это на памятники. Трамп сослался еще на свое строительное прошлое, сказал, что вот, эта краска никогда не отмоется. Вот почему вот этих людей, которые в Вашингтоне выступили, никто так не судит, как патриотов 6 января. Ну, в общем, как говорится, несколько мнений по событиям 6 января, а Трамп, опять же, пытается отстаивать позицию, которая скорее близка республиканской партии сейчас мейнстримно, что вот 6 января ничего плохого не произошло. Демократическая партия, естественно, с этим не согласна. Вот, Игорь, как вам кажется, вот и по событиям 6 января, и по высказыванию касательно вот мест афроамериканцев, рабочих мест афроамериканцев, это скорее позитивно скажется, негативно, и вообще может ли себе кандидат в президенты и бывший президент позволять вот такие высказывания?
Ну, мне кажется, что по поводу 6 января вообще это все очень странно, потому что, ну, как бы есть суды, которые провели судебное разбирательство, есть присяжные, которые высказали свое мнение, есть апелляционные суды, в том числе и Верховный суд, который высказал свое мнение, и теперь мы говорим о том, что, ну, мы будем проверять, насколько там справедливо или несправедливо были осуждены, то есть... Для меня вообще это такой достаточно странный вопрос, при том, что, например, все эти дела рассматривает федеральный суд в округе Колумбия. И там есть судьи, которые назначены в том числе Трампом, которые также выносят приговоры. И, ну, там сейчас, по-моему, буквально, наверное, парочка дел есть, где судьи оправдывали обвиняемых, либо присяжные там частично оправдывали по каким-то статьям. Ну, как бы я не понимаю, что значит мы будем проверять там справедливость, нет. Что касается вот черных рабочих мест, да, действительно, ну, как бы Трамп получается, что вообще, ну, тут окей, я не знаю, Трамп это привнес или это журналисты принесли. Понятное дело, что это ассоциация афроамериканских журналистов, да, и у них вопросы, связанные с расой. Но, тем не менее, мне показалось, что все-таки это звучит достаточно уничижительно, и те комментарии, которые я видел в соцсетях, и какие-то опросы, даже, ну, сейчас затрудняюсь сказать точно, один опрос я видел, что, типа, больше афроамериканцев будет голосовать против Трампа, да, ну, я не знаю, знаю, насколько это там ориентироваться на один соцопрос, наверное, не стоит. Вот, плюс само мероприятие началось со скандала, потому что там была большая задержка, то ли 40 минут, то ли час. Официально сказали, что это из-за того, что были проблемы со звуком, а дальше, что называется, показания расходятся, потому что компания Трампа говорит о том, что да, были проблемы со звуком, и нам не дали начать вовремя. А журналисты говорят, ну, организаторы говорят о том, что Трамп отказывался выходить на сцену, если онлайн, ну, в режиме реального времени, вернее, будет проходить факт-чекинг его высказываний. Вот, и в итоге они пока вот об этом спорили, прошло вот эти 40 минут или час, я не знаю, что там в итоге было. Вот, и плюс еще, кстати, Павел, добавлю, что там же еще обсуждалась Камала Харрис, ее раса, и, ну, вообще обсуждение расы – это некрасиво. Тем более это некрасиво, когда это вот так подается, что, как сказал Трамп, что, ну, вообще она, вот я ее заочно как бы давно знаю, наблюдаю за ней, она все время была, значит, индианкой, а тут она внезапно стала черной, что это такое, надо в этом разобраться. Ну, и на самом деле, как бы на это заочно Трампу возражают в соцсетях, что, ну, слушайте, это давно известно, что Камала Харрис, она, то, что называется, ну, у нее две расы, да, потому что мама была индианка, а папа был черный. Поэтому, ну, какие с этим проблемы, для чего это нужно так обсуждать, и это некрасиво. Ну, в общем, мне кажется, что это, конечно, не в плюс этот разговор зайдет Трампу, но, опять же, посмотрим, там, может быть, какие-то опросы будут уже после этого именно с афроамериканцами. Ну, а точно будем знать уже в ноябре.
Да, Игорь, спасибо, я здесь добавлю. Не хочу как бы защищать одного политика против другого, но попробую тут адвокатом дьявола в пользу Трампа выступить, попробую. Тут же в чем история? Я так понял, что Трамп пытается сейчас построить такой политологический нарратив о том, что вот расовая идентичность Камалы Харрис — это как раз абсолютно сконструированный нарратив. Почему? Потому что в ее публичной биографии она сама пишет об этом, и люди, которые ее хорошо знают, я просто напомню, что у нее третье имя — это Дэви, и она, например, с точки зрения своей идентичности, она, когда была еще молодой, она там поклонялась всем индусским божествам, и об этом ее мать неоднократно говорила, она ходила в местный храм. А когда она против Байдена выступала в 2020 году, выступала на дебатах, она его обвинила в том, что он сотрудничал с сенаторами, которые в свое время поддерживали сегрегацию, и вот рассказывала эту историю про то, что я была та самая девочка в автобусе, которая вот во втором классе на отдельном автобусе добиралась до своей школы. А, возможно, так факт-чекинга нет, то есть невозможно это проверить, но что известно, что, например, она в основном ее окружение всегда было белое, там с 12 лет она вообще в Канаде училась в частной школе, и как бы у нее не было вообще рядом окружения афроамериканцев. И когда она также сама об этом писала, поступила, если я не помню, по-моему, в Гарвард, который считается одним из самых таких афроамериканских университетов. Гарвард
Ховард,
второй.
Ховард, Ховард,
А,
Нон,
Ховард.
Ховард.
Точно.
Да, произносится похоже, но это не Гарвард, то есть это
Но
афроамериканский.
у нее два образования. У нее первое юридическое, где она бар не сдала, а потом еще у нее второе было. Вот,
Да,
так
ну вот
что...
одно из них как раз вот Ховард, это именно университет традиционный для чернокожих.
А, все, да, прошу прощения, да, я посмотрел, читается реально так, Ховард. Я думал, второй Гарвард. Ну вот, и когда она поступила туда, у нее тоже все окружение резко поменялось, и только тогда она начала участвовать в том, что называется сегодня движение Black Lives Matter. Она возглавляла, по-моему, юридический кружок афроамериканцев, молодых юристов, и начала свою карьеру правозащитницы. Но при этом, когда она была, дальше строила свою политическую карьеру до сенатских выборов, то есть по исполнительной власти, она никогда не делала на этом акцент. Она говорила, что она южноазиатского происхождения. Ну, то есть здесь, конечно, можно сказать, ну, что ты докапываешься до человека. Человек как себя хочет, так и определяет, какая разница. У него действительно отец с Ямайки, а мама, ну, вот из Индии современной получается. Но мне, я просто пытаюсь вот объяснить логику именно Дональда Трампа, что он пытается объяснить, что вот она, когда ей выгодно, использует ту или иную риторику именно идентичности, то есть политики идентичности, за которую сегодня демократическую партию, республиканская партия критикует больше всего. Опять же, насколько это хорошо работает как атакующая технология, мне кажется, честно говоря, не очень, потому что скандал Трампа по поводу того, что кто-то родился вне территории США, или скандалы Трампа про то, что у кого-то другой цвет кожи, и он не может доказать, что он принадлежит этому цвету кожи, как это было там с Бараком Обамой, с Камалой Харрис, он неоднократно происходил. И Дональд Трамп только проигрывал политически в этих спорах, потому что все они выглядят как конспирология, все они выглядят как атака буквально на вот, ну, биологическую сущность человека, потому что цвет кожи не поменяешь, происхождение тоже не поменяешь. И, честно говоря, мне кажется неправильным. То есть лучше бы ему было просто сказать, что, ну, я считаю, что Камала Харрис просто использует афроамериканских избирателей, они за нее не проголосуют. Наверное, это было бы технологически просто более уместно и как бы более политкультурно в хорошем смысле этого слова, без пошлости. Но, опять же, Дональд Трамп выбрал совершенно другую стратегию. Тут надо еще сказать, что вот про микрофоны, то, что плохо работала связь, это действительно так во время общения с журналистами. Там было несколько раз, когда он одну из ведущих просто не слышал. То есть у него микрофон ему в ухо или общая связь просто не работала. И он говорил, просил другую журналистку объяснить ему, что говорит же последняя журналистка, которая дальше всего от него сидела. Но мы все равно возвращаемся к теме Камалы Харрис и сейчас обсудим о том, как прошла процедура выдвижения в президенты от демократической партии, которая так сильно сегодня ругает республиканцы и говорят, что это не демократическая процедура. Игорь, можете, пожалуйста, рассказать вот основные моменты, как это произошло юридически и даже политически. Спасибо.
Да, спасибо, Павел. То есть, смотрите, у нас получается, что кандидатом от Демократической партии, скажем так, кандидатом в кандидаты от Демократической партии был Джо Байден. А в августе будет съезд партии, который должен определить кандидатуру. И если бы Байден не отказался от номинации, то, собственно говоря, вот у него есть его делегаты, которые бы за него проголосовали, он бы выиграл, его бы номинировали, он бы стал официально кандидатом от Демократической партии. Но Байден ушел, и, соответственно, Демократической партии нужно придумать каким-то образом, а на кого его заменить. Да? Это не может быть решение такое, что некий человек, там, руководитель демократической партии, он решит так, хочу вот этого, не вот этого. И как бы вот я периодически вижу комментарии о том, что вот демократическая партия выкинула миллионы избирателей и, значит, и пошла по недемократическому процессу. Я с этим не согласен, потому что я вот, по-моему, как раз в комментариях прошлой программы очень долго спрашивал у комментатора, но так и не получил ответ, что демократическая партия должна была делать, чтобы заменить Байдена. Ну, она же должна заменить Байдена. Ну, собственно говоря, что Демократическая партия сделала? Значит, 24 июля комитет Демократической партии по правилам проведения съезда принял временно, ну, теперь новые, получается, правила, каким образом нужно выдвигать кандидата в президенты. То есть, каким образом съезд партии должен решить, кто будет кандидатом от Демократической партии. При этом обращу внимание, что это решение, опять же, принималось не каким-то одним единолично руководителем, либо руководителями. Это решение применялось, как и должно было, всем комитетам. И там было 160 человек, 157 проголосовали за, трое против. То есть, ну, мне кажется, достаточно демократический путь, демократичный путь. Значит, что они, собственно говоря, сказали? Они сказали, что до 6 вечера 27 июля любой человек, член Демократической партии, который хочет выдвинуться в президенты Демократической партии, должен о себе заявить и подать документы, такую заявку в партию и сказать, что я хочу быть кандидатом в президенты. Соответственно, дальше следующий момент это до 18:00 уже 30 июля. Там предъявлялись определенные требования к кандидату, ну, кроме законных требований, там быть определенного возраста, резиденции там, и так далее. Значит, самое главное требование это было, что кандидат должен был показать, что у него есть поддержка более чем 300 делегатов. При этом 50 делегатов максимум могло быть из одного штата. Соответственно, дальше два варианта развития событий. Если у нас есть еще, ну, если больше одного кандидата, тогда, значит, будет дополнительно назначаться дата голосования по кандидатуре. Если только один кандидат, то тогда, соответственно, голосование по кандидатуре начнется 1 августа. Ну, вот, собственно говоря, один единственный кандидат, который подал документы, была Камала Харрис. И, собственно говоря, с 1 августа идет электронное голосование в ее поддержку. По неофициальным данным, она уже получила большинство делегатов, она уже выдвинута в качестве президента, но официально это будет все подведены итоги 7 августа, и, собственно говоря, в этот же день вроде как должны определить и вице-президента Демократической партии. Вот. Значит, ну а 19 по 22 августа будет то, что называется церемониальное голосование, когда вот если например, в этом году вы наблюдали за выдвижением Дональда Трампа, когда, значит, показывали на съезде делегатов от какого-то штата, и они так задорно говорили, что самый лучший штат в мире такой-то поддерживает Дональда Трампа. Ну и вот всякое такое, будет то же самое, только со стороны демократов, и поддерживать будут Харрис. Ну и последнее, да, что еще скажу, вот я просто всех очень сильно призываю, пожалуйста, вы, если где-то слышите какие-то лозунги, не повторяйте их, вот как бы не понимая сущности, да, вот я все возвращаюсь к этим выкинутым голосам за Джо Байдена, недемократический принт, определение и так далее. Процесс очень простой. Если это недемократический подход, если партия нарушила какую-то процедуру, значит ждем судов. Если судов нету, а вот мне кажется, что их не будет, а если будет, то это будут крайне натянутые иски, и в них будет отказано, то значит все хорошо. Не нужно забегать вперед и делать какие-то выводы только на основании того, что кто-то где-то в интернете сказал о том, что ну это явно неконституционно. Я, например, нарушений какого-либо закона или конституции не вижу, потому что в законе и в законах и конституции не прописан вообще вот этот вот порядок, да? Партия сама решила, демократично нет. Ну, давайте подождем, будут ли иски. Я думаю, что ничего не будет.
Да, Игорь, большое спасибо. Я еще от себя добавлю, что вот эти аргументы про неконституционность для частной организации, которая по факту сама решает, какие правила у нее в этом году будут, какие будут в следующем году, мне кажется, ну, неподходящая эта критика. То есть она просто не работает. Частная организация может устраивать любые правила, как она посчитает нужным. То есть руководство партии собирается, голосует, если они меняют правила, то все хорошо, никаких проблем я в этом абсолютно не вижу. Более того, окей, первое, что сделал Байден, когда снял с кандидатуру, он попросил своих делегатов поддержать Камалу Харрис, потому что, во-первых, они в одной команде, то есть они 4, ну, 4 года вместе работали. Во-вторых, передавать голоса, как бы, ну, говорят, голоса не передаются, но по факту делегаты передаются, то есть можно их передавать. Я напомню, что в республиканской партии Ники Хейли и Рон де Сантис передали своих делегатов Дональду Трампу, когда признали, что он победил на праймерис. Ники Хейли сделала это одна из самых последних, по-моему, там за полмесяца до республиканского съезда. То есть получается, что передаются в обеих партиях, но почему-то вопрос только к демократической партии, что, опять же, удивляет. Ну и третье, это то, что демократическая партия вот в условиях 2 недель до, ну, 1 августа сделала все возможное, что только можно. Она сделала открытый, явочный, заявительный способ уведомления о том, что вы будете выдвигаться. Она позволила это сделать. Да, здесь можно говорить о том, что, ну, другие кандидаты, там, Гейвин Ньюсом, не рискнули бы сделать. Ну, не рискнули бы участвовать в кампании по логичным причинам, что жалко тратить деньги, не так много времени, плюс есть сильный оппонент в виде Камалы Харрис, которую поддержал тот же самый Джозеф Байден. Но опять же, возможность такая была и юридически, и политически. Набираете 300 делегатов, набираете из нескольких штатов, вот у вас есть поддержка, пожалуйста, соревнуйтесь с Камалой Харрис. Но опять же, этого сделано не было, поэтому никаких вопросов к демократической партии я в этом плане не вижу. Я не вижу здесь, опять же, никаких вообще доказательств ни демократичности, ни конституционности процесса. Мне кажется, что все эти обвинения — это, ну, лозунги, которые вот недавно как раз, кстати, использовал Джей Ди Венс на одном из своих мероприятий. Он сказал, что вот смотрите, как они избирают своих демократов. Они просто меняют одного на второго. И Трамп, кстати, тоже вот на съезде как раз афроамериканских журналистов сказал, что, ну, тут, представляете, вот я готовился к одному оппоненту, тут как вот на ринге два бойца. Вот один проигрывает, он взял, ушел и пришел вместо него второй. А я уже там 5-7 раундов простоял в поту, в крови, весь уставший, мне нос сломали. Ну как так? Нельзя же так менять. Ну вот это выглядит, честно говоря, жалко. То есть мне кажется, что это абсолютно неправильно, и как бы политики не должны так высказываться. Более того, я согласен с Игорем, что не стоит пересказывать лозунги других политиков про третьих политиков. В этом никакого смысла нет. А мы возвращаемся опять же к нашей горячей теме про попытку убить Дональда Трампа. У нас было еще одно слушание в Конгрессе Соединенных Штатов Америки. Обсуждалась личность Томаса Мэтью Крукса, тот самый стрелок, которого застрелили во время, вернее, уже после попытки убийства Дональда Трампа. Несколько странных вещей прозвучало, но при этом несколько интересных. Начну с странных. Что заявил в Рэй руководитель ФБР? Он сказал, что якобы не пуля попала на самом деле в ухо Дональда Трампа, что это была либо шрапнель, либо лопнувшее стекло, либо что-либо еще, какой-то осколок. Но Дональд Трамп сразу в своей своих социальных сетях заявил, что у него вот в медицинском отчете, когда он в больницу сразу после этого поехал, написано прям попадание от пули в мочку уха. А поэтому заявление Врея здесь выглядит, честно говоря, странным, потому что, окей, они, может, не делали медэкспертизу свою, но есть медицинские показания со стороны Дональда Трампа, которые подтверждаются. Что из интересного было? Оказывается, что была рядом припаркована машина, в этой машине была самодельная взрывчатка, но, опять же, она не была подключена, она не была никак задействована. За несколько часов, как я говорил, до самого мероприятия, стрелок Мэтью Крукс, Томас Мэтью Крукс, гуглил, какое расстояние было для того, чтобы выстрелить в Кеннеди, то есть с какого расстояния стрелок так в то время стрелял. И что самое, наверное, интересное, о том, что еще дома как раз нашли несколько материалов, пока не сообщают каких, но, опять же, были материалы, которые связаны с взрывчаткой. То есть, и, видимо, что все-таки вот предполагаемый, ну, не предполагаемый, вернее, подтвержденный потенциальный убийца, он все-таки размышлял об этом, ну, может, не один день, а хотя бы несколько дней. Но, по крайней мере, решился он, видимо, импульсивно и достаточно спонтанно. В целом, ничего больше он не заявил. Он сказал только о том, что расследование продолжается, ничего утверждать мы не можем. Нам сложно что-либо подтвердить, либо опровергнуть, но в любом случае мы считаем, что это нападение на демократию. И, опять же, обе партии его поддержали, сказали, что да, это действительно нападение на демократию. Джим Джордан выступал с позиции того, что слишком мало информации, дайте нам хотя бы что-то. Но вот, видимо, вот в этом таск-форсе они будут сегодня, не сегодня, они в ближайшее время будут взаимодействовать, то есть законодательная власть и исполнительная вместе со специальными службами. Игорь, а как вот кажется, вот когда и глава секретной службы, и глава ФБР одновременно говорят, что вот расследование происходит, мы вам еще ничего не можем рассказать, не создает ли это дополнительную почву для различных конспирологических теорий, вообще для идеи там, с теориями заговора о том, что вот это Deep State, смотрите, они специально допустили ошибку, она ушла в отставку, никакого уголовного преследования ее нет, прочитал бывшую главу секретной службы, и глава ФБР сидит и вот на голубом глазу нам рассказывает о том, что расследование продолжается. А дальше непонятно, действовал ли стрелок один, потому что вдруг машину кто-то другой припарковал, или все-таки не один. Вот как вам кажется?
Но мне кажется, что и у директорки, и у уже бывшей теперь, и у директора ФБР, ну, они обоснованы в самом начале расследования. Они не могут давать информацию. Вот я ссылался на такой обмен очень горячий между ИО директора и, я не помню, или сенатором Крузом, или сенатором Хоули. И один из них, один из сенаторов спросил, типа, дайте мне фамилии агентов, которые отвечали за что-то. Вот. И директор сказал, я не буду вам давать фамилии, потому что у нас ничего не установлено. Как бы вы хотите сейчас начать просто охоту на ведьм какую-то, да, и мы не знаем, кто виноват, в чем виноват, как все было, мы устанавливаем, а вы уже хотите принимать какие-то меры и хотите знать фамилии людей. Поэтому мне кажется, что, ну, это как бы нормальное поведение и директора ФБР, который не комментирует конкретику, и, например, генерального прокурора, который не комментирует ведущиеся расследования, и да, это является основанием для появления конспирологии версий, потому что, ну, обычно начинается там, а вот вы мне подтвердите вот это, я не могу подтвердить. Ага, вы, ну, почему не могу подтвердить? Потому что ведется расследование. Ага, значит, вы уклоняетесь от этого ответа, и дальше в соцсетях пошло, что, значит, там, я не знаю, генеральный прокурор или директор ФБР не смог сказать вот это и вот это. И дальше начинается конспирология. Но это обычный допрос для американской системы, неважно это там, вот при администрации Байдена, при администрации Трампа, Обамы, кого угодно. Ну, как бы, ну вот так, такие правила игры, и да, их постоянно политики используют, что с одной, что с другой стороны, для того, чтобы продвигать какие-то свои нарративы.
Да, Игорь, большое спасибо. Надеюсь, что в ближайшее время у нас появится больше информации и про стрелка, и про его мотивы, ну, либо, по крайней мере, хотя бы о том, какие ошибки были допущены, как они поменяют протокол, я имею в виду специальные службы, как они поменяют протокол, чтобы такие мероприятия, такие ошибки на мероприятиях больше не повторялись. Но я предлагаю вернуться к фигуре Дональда Трампа и поговорить про обновления по его уголовным делам. Расскажите, пожалуйста, какие сейчас появились обновления, что закончилось, что продолжается, а может, что-то и новое начнется.
Да, Павел, спасибо. Я напомню, что мы в Трифектах в первую программу каждого месяца рассказываем про апдейты по делам Трампа. Ну, собственно говоря, вот я сейчас об этом расскажу. Начну с дела в Вашингтоне. Напомню, что это федеральное дело по попытке удержания власти. Это то самое дело, где Верховный суд принимал свое решение и признал, что у президента есть иммунитет от уголовного преследования. Значит, что там происходит? Ну, Верховный суд после решения 32 дня держал это дело у себя, наверное, собирал, а потом передал в апелляцию, и за один день апелляция, значит, это дело дошло в апелляцию, из апелляции дошло в первую инстанцию. И прямо буквально на следующий день появились новости, потому что судья Таня Четкан, она, значит, во-первых, значит, назначила на 16 августа статус-конференцию между сторонами. То есть, что это означает? Это означает, что вот Верховный суд дал указание, да, он сказал, что вот так и так работает иммунитет. Вот в таких-то случаях, например, при общении Трампа с генеральным прокурором Барром у Трампа абсолютный иммунитет, все, никто ничего сделать не может. А вот в других случаях суду нужно пройтись по каждому утверждению обвинения и проверить, есть там иммунитет у Трампа или нет иммунитета. И вот 16 августа обвинение и защита будут обсуждать, а каким образом это нужно сделать, каким образом пройти, в какие сроки. Я подозреваю, что судья назначит такое мини-процесс, когда она будет заслушивать стороны, она будет изучать доказательства для того, чтобы как раз выполнить указания Верховного суда США. И когда это будет, мы не знаем, но вот 16 августа, собственно говоря, будет понятно, и на 100% это дело не успеет.
Игорь, вас не слышно.
Слышите меня нормально? У меня звонок входящий был, да. 100% это дело не успеет рассмотреться в Верховном суде, ой, не успеет рассмотреться с присяжными, но, тем не менее, хотя бы какие-то действия судья может успеть до выборов. Успеет или нет, узнаем 16 августа, ну, либо там плюс-минус ближе туда. Значит, что еще произошло в этом деле? Судья тоже в субботу вынесла решение, она отказала Трампу в удовлетворении ходатайства о прекращении дела в связи с избирательным характером уголовного преследования. То есть Трамп сказал, что меня преследуют за слова, только потому, что я критикую Байдена, критикую, значит, действующую администрацию, и других не преследуют за это, поэтому давайте прекращайте дело. Судья, соответственно, сказала, нет, это не так. То есть, во-первых, судья сказала, что значит, преследуют Трампа не за слова о фальсификации выборов, а за участие в заговоре с целью совершения преступления и за использование фейковых выборщиков. То есть, по сути дела, о вмешательстве, за вмешательство в подведение итогов выборов. При этом судья сказала, что вот Трамп у себя сказал, значит, что в ходатайстве, что есть длинный список тех, кто критиковал выборы, но никого из них не привлекали к уголовной ответственности, а меня вот привлекают. Судья на это сказала, что нет, подождите, как бы вас привлекают к ответственности не за критику выборов, а за вмешательство в подведение итогов. А вот за вмешательство в выборы есть длинный список людей, которых осудили, и поэтому вы не находите, ваше уголовное преследование не является каким-то особенным и стоящим в стороне от других. Если ты вмешиваешься в выборы, ты получаешь уголовное наказание, все логично. Значит, наконец, когда судья сказала по поводу дискриминационного характера преследования, Трамп говорил о том, что вот это дискриминация, его дискриминируют за то, что он Байдена ругает. Значит, что Трамп привел в качестве доказательств? Две статьи из СМИ, свои посты о том, что он ругает Байдена и, собственно говоря, время, потому что Трамп сказал, вот смотрите, я отказался признать себя виновным по флоридскому делу, а мне предъявили обвинение там или перепредъявили обвинение, явно, что мне мстят. Вот, на что судья сказала, что нет, извините меня, доказательств-то никаких нету, потому что в статьях говорится не вообще о другом, значит, посты ничего не доказывают, а вот время, она там большое ссылалась, большую часть своего решения посвятила анализу и сказала о том, что впоследствии не значит в результате. Если, кстати, кому-то интересно, я у себя в канале выложил сегодня вот как раз полный текст решения судьи по этому ходатайству на русском языке, благодаря переводчику Галине, которая мне помогла, вы тоже можете прочитать. Вот прямо я рекомендую, прочитайте, не слушайте меня, идите и почитайте, что написала судья, это самое лучшее. Вот, значит, в общем, ждем 16 августа. По флоридскому делу, по удержанию документов, мы помним, оно прекращено, оспорено в апелляции, есть график рассмотрения в апелляции, который уходит аж в октябрь месяц. Вопрос, будет ли специальный прокурор Смит просить ускорение рассмотрения этого дела, мы пока не знаем. Я предполагаю, что, наверное, будет, но это предположение, которое, ну, основано просто на действиях Смита до этого. Это его право, хочет, просит ускорять, хочет, может не ускорять. Апелляционный суд тоже хочет, будет ускорять, хочет, не будет ускорять, не хочет, не будет ускорять. Поэтому мы здесь просто наблюдаем и смотрим, что там будет. Значит, в деле в Джорджии по поводу попытки удержания власти, там, значит, все с одной стороны очень мертво, потому что ничего не изменилось, дело находится в апелляции. Напомню, что Трамп и другие обвиняемые, они попросили прекратить дело из-за того, что были романтические отношения между прокурором округа Фултон и специальным прокурором. Значит, первая инстанция отказала, они оспорили, дело находится в апелляции. Сейчас дело назначено на 5 декабря, то есть это дело там... Оно вообще до выборов никак не будет не рассмотрено, потому что только 5 декабря будет рассмотрение апелляционной жалобы проходить, и потом дело все равно оно как бы вернется. Значит, но там есть интересное развитие. Значит, еще некоторое время назад, как только, ну, несколько месяцев назад, как только это дело возникло, несколько обвиняемых, включая бывшего главу администрации президента Трампа Марка Медоуса, они подали ходатайство в федеральный суд. Напомню, что у нас дело рассматривает суд штата. Они подали ходатайство в федеральный суд, где сказали, что значит, это дело должно рассматриваться в федеральном суде, поэтому забирайте его из суда округа Фултон, Джорджия, и передавайте в федеральный суд. И первая инстанция и апелляция в суде отказали. И вот сейчас с таким достаточно большим временным промежутком Марк Медоуз пошел в Верховный суд, ссылаясь на решение как раз по иммунитету президента. И отдельные моменты из этого решения он взял для того, чтобы усилить свою позицию и доказать, что да, действительно, дело в отношении него должно рассматриваться в федеральном суде. И это интересно, потому что на самом деле Марк Медоуз пропустил срок обжалования, но выяснилось только сейчас, что судья Томас значит, восстановил этот срок, не восстановил, он продлил срок на обжалование, и это толкнуло, как это, подстегнуло разговоры о заинтересованности судьи Томаса и необходимости его уйти, взять самоотвод от этого дела. Почему? Потому что жена судьи Томаса, Джинни Томас, она, и это известный факт, что она обсуждала якобы фальсификации на президентских выборах 2020 года, и делала она это именно с Марком Медоусом. То есть получается, что Марк Медоуз, с одной стороны, обсуждает с женой судьи нарушения на выборах, с другой стороны, Марка Медоуза пытаются привлечь к ответственности за действия вот в рамках значит, подведения итогов выборов. А с третьей стороны, судья Томас, хотя действует в своем праве, и никто не обязывает его выносить это на как бы общее обсуждение с другими судьями, но тем не менее он идет навстречу Марку Медоусу и продляет ему срок на обжалование в Верховный суд. Я бы наблюдал за этим делом, оно очень интересно, и вполне возможно, что Верховный суд примет какое-то неожиданное решение, как это было в деле с
иммунитетом.
с С иммунитетом, да, простите, с иммунитетом президента. Ну и последнее дело в Нью-Йорке. Значит, там у нас объявление приговора произойдет 18 сентября, пока все так же. И до этого суд должен решить вопрос. Трамп ходатайствовал об аннулировании процесса. Почему? Потому что в том самом деле по иммунитету Верховный суд сказал, что нельзя использовать, в частности, показания работников там, Белого дома, да, это официальные данные и действия были президента, и для доказывания каких-то действий использовала прокуратура вот эти показания сотрудников Белого дома, и, значит, защита сказала, что этого было делать нельзя, поэтому давайте прекращайте дело, но вот мы подождем, что там скажет суд, и к 18 сентября, по-моему, там 11 сентября, если я не ошибаюсь, суд должен вынести решение, а 18 будет приговор, если суд не прекратит дело. Но опять же будем наблюдать. И последний момент по Нью-Йоркскому делу. Трамп продолжает бороться за отмену гэг-ордера. Напомню, что это ордер, который запрещает Трампу публично обсуждать отдельные аспекты дела. И в конце прошлой недели апелляционный суд согласился с судом первой инстанции, что до вынесения приговора нельзя отменять этот гэг-ордер. Почему? Потому что апелляционный суд сказал, что есть реальная угроза от слов Трампа, и поэтому нужно дождаться приговора, после этого только отменить. Но это вот такой у нас получается, что быстрый апдейт по делам Трампа.
Да, Игорь, большое спасибо за такой детальный обзор. Будем следить. Как раз получается, вот первое это 11 сентября, да, когда будет первое. Начало сентября, в общем, начало
16,
сентября.
да, это по Нью-Йоркскому делу,
Да.
18 сентября, но 16 августа уже скоро мы будем наблюдать, что будут говорить в суде в Вашингтоне.
Будем следить и обязательно расскажем. И последняя тема на сегодня – это крупнейший обмен, заключенный со странами Запада, со стороны России-Советского Союза. Были освобождены 16 человек, в Россию вернулось 10 осужденных, либо осужденных. В том числе Россия отправила Эвана Гершковича, Владимира Карамурзу иностранным агентом признан, Лилию Чанышеву, Илью Яшина иностранным агентом признан, Ксению Фадееву, Андрея Пивара и многих других, в том числе Пола Уиллана, Алсу Курмашева и других. А в Россию вернулись Вадим Красиков, Артем и Анна Дульцева, Михаил Мишкушкин, прошу прощения, Павел Рубцов, Роман Селезнев, Владислав Клюшин и Вадим Коношенко. Я напомню, что предыдущие три крупных обмена были в 76-м году, 79-м году и 86-х годах. Но тогда чаще всего меняли представители СССР, которые работали, например, в КГБ. Вот как было в 79-м году, они работали под прикрытием в ООН, это Рудольф Черняев и Вальдик Энгер. Игорь, подскажите, пожалуйста, вот насколько я помню, вы первый, кто в русскоязычном пространстве написали о том, что вот именно тех, кого из США отправили в Россию, они первые пропали из всех баз данных. Вот расскажите, пожалуйста, подробнее об этом, потому что, во-первых, ну это крутой эксклюзив был реально, и он хорошо разошелся. А во-вторых, в целом, как вы оцениваете этот обмен с точки зрения именно внутриамериканской политики?
Да, Павел, спасибо. Ну, на самом деле, в какой-то момент, да, вот в российских СМИ говорилось о том, что много разных, так сказать, политических заключенных высокого уровня, да, они куда-то пропали, и высказывалось предположение, что, может быть, это обмен, но я не особо обращал на это внимание до того момента, как не стало известно, что Пол Уиллан тоже пропал. Вот. И тут мне пришла идея в голову, а посмотреть, а что, собственно, происходит в американской пенитенциарной системе федеральной, где сидят российские известные заключенные. И вот выяснилось, что двое из них пропали из этой системы. Александр Винник и Владислав Клюшин. Ну и, собственно говоря, это дало предположение, что ну, просто так люди не пропадают, и совпадением это тоже быть не может. Значит, это дало основание предполагать, что действительно готовится обмен и что-то такое происходит. Пока официальных документов у нас нету, вот в частности, что происходило на американской стороне. Но сегодня появился первый в отношении Вадима Конощенко, вот так, наверное, правильно фамилию говорить. И интересно, что там дата принятия решения, там непонятно написано, то ли 24, то ли 26 июля. То есть на самом деле сам обмен состоялся, когда, по-моему, 1 августа или 31 июля, до да, 1 августа, наверное, 1 августа. То есть за несколько дней до этого обвиняемый был помилован президентом. Я думаю, что аналогичные документы по другим тоже будут. Ну и, собственно говоря, вот это то, что мы пока знаем. Я думаю, что в ближайшее время еще какие-то подробности будут. И единственное, что еще хотел сказать, что ну, Александр Винник так до сих пор и не вернулся в пенитенциарное учреждение. То есть я сегодня, когда готовился к программе, проверял, его там все так же нет, вряд ли он помилован, но это интересно на фоне там обсуждений, которые говорят о том, что на самом деле большее количество российских заключенных должно было быть обменено. Может быть, это вот как раз свидетельство того, что от чего-то в последний момент отказались, не знаю, но будем смотреть.
Да, Игорь, большое спасибо. Я здесь добавлю, что американская администрация позиционирует это как свою победу. Были фотографии самолета с американскими гражданами, где стоят силовики американские и флаг США развернут позади. То есть фотография хорошо разошлась. То есть это в целом рассматривается как победа. Конечно, в интернетах шутят, что на самом деле обменяли русских на русских, потому что большинство из них все-таки русскоязычные. Но в любом случае, я бы тут даже сказал не о том, что это скорее такая победа администрации Байдена, внутриполитическая, прежде всего, не внешнеполитическая, сколько еще победы Германии. Потому что если бы Германия не согласилась, то этого обмена не было. Более того, Германия 2 года готовила этот проект, и тот же самый Вадим Красиков, его как раз, получается, экстрадировали, если я правильно слово использую, ну, обменяли, как бы обменяли именно из Германии. Он находился в Германии, и изначально Германия не рассматривала возможность его обмена, но вот сейчас решила, что, видимо, для них вот ценность этих людей стоит выше, чем, например, заключение Вадима Красикова. Поэтому сделка произошла во многом именно благодаря Германии и в том числе США. Но, опять же, повторю, это крупнейшая обмен за всю историю между странами Запада и России, как преемницы СССР и современной России. С вами были Дубравский, Слабых где-то с нами рядом Веселов. Вернется в следующем эфире обязательно. Это программа «Три эффекта». Всем пока-пока.
Всем пока!